Мир вам, дорогие братья и сестры. Я хотел прочесть из книги «Исход» с 19 главы, 20 стих. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Аминь. Сейчас идут дни праздника Суккот, это еврейский праздник, который описан в Писании. И кратко сообщу, что это за праздник. Это праздник всех плодов, которые к этому времени уже созрели в Израиле. Это аграрный праздник, когда каждый... Ну, мы в прошлое воскресенье видели, здесь прекрасный стенд был, где было множество фруктов, овощей. Вот праздник жатвы, он как раз берет начало из праздника Суккот, когда евреи приходили в Иерусалим. Это был один из тех праздников, когда нужно было приходить всему мужскому населению, где бы они ни жили, в Иерусалим. И они везли самые лучшие произведения земли на повозках, украшенные венками из фруктов. Очень красивые такое было... Такое было зрелище, и их встречали у ворот города и говорили: «Проходите, дорогие, мы рады вас видеть». Есть такое даже произведение музыкальное, где такие слова: «Проходите, проходите ворота, приготовьте путь Господу». Вот это было как бы преддверие пришествия Мессии, когда приглашали гостей, как самых дорогих людей, хотя многие из них шли очень долго и все были покрыты пылью, грязью, но тем не менее им оказывали особую честь прийти в Иерусалим в этот день и возрадоваться вместе с Господом о том, что Бог дал вот дарование таких прекрасных плодов. Также это праздник был праздник излияния воды. Это была специальная водная церемония в Иерусалиме, когда священник брал специальный кувшин воды и поднимался на вершину и возле жертвенника возливал эту воду, поя 125-й псалом о том, что Мессия, помазанник Божий, должен прийти, Осанна, Осанна, Всевышнему. И потом опять это происходило каждый день, и последний, седьмой день, 7 раз обходил священник храм, спускался вниз, набирал, черпал воды и также 7 раз выливал на жертвенник. И в конце этой церемонии он просил Бога, чтобы Бог не спослал дождь на будущий год, чтобы также был урожай. А также этот праздник олицетворял пришествие Бога, пришествие в жизнь человека. Вот именно вот в этой главе, я не буду ее все читать, но здесь говорится о том, что Бог призвал Моисея на гору, Моисей взошел на гору, а Бог спустился на эту гору. Получилось вот такой вот союз Бога с человеком. Вот это также смысл этого праздника Суккот, когда Бог как бы обратился лицом к человечеству в лице Моисея. И последний день Суккот уже называется не Суккот, а Симхат Тора, что переводится «радость Торы». Это не библейский праздник, но евреи придумали такой праздник, как бы заключающие осенние праздники. Первый – это Рош Ишана, это еврейский Новый год. Второй – после 10 дней идет судный день и Йом-Кипур. И еще через 10 дней, или через неделю, вернее, праздник Суккот, праздник радости, общение с Творцом, радость о том, что Бог даровал плоды, и излияние воды, прошение Богу о том, что Бог дал воду и будущий урожай. И мудрецы еврейские придумали такую историю о том, что Бог как царь, в принципе, эта история, она основана на Писании. Царь пригласил своих гостей, долго пировал с ними, и сказал: «Ну вот последний день, еще побудьте со мной, еще хочу порадоваться вместе с вами». И вот отсюда как бы родился этот праздник «Радость Торы», заключительный праздник осеннего цикла еврейских праздников. А что это за праздник? Ну, на самом деле, этот праздник, он не имеет ничего особенного, кроме как основного положения того, что евреи радуются о том, что Бог даровал им саму Тору. В нашем понимании это, конечно же, не Тора, это само Писание, это Слово Божие. И непосредственно оно тоже, наверное, к нам относится, потому что мы, как дети Божии, как верующие в Иисуса Христа, как христиане, должны дорожить Словом Божиим, не так ли? Мы должны дорожить и радоваться о том, что у нас оно есть. Конечно же, радость Торы не всегда она была радостным, и из истории мы знаем, как люди отдавали свои жизни, чтобы сохранить это Слово. И один из еврейских писателей описывает следующее. Это царские времена, когда он был небольшим подростком, и как раз был праздник Симхат Тора, радость Торы. В синагогу вошел солдат, схватил свиток Торы и стал просто радоваться и танцевать вместе с этим свитком. И потом он сел, и слезы полились у него из глаз. И священник подошел к нему и спросил: «Что случилось с тобой?» А сам он был в военной форме. Он рассказал кратко свою историю о своем детстве, когда его вместе с другими мальчиками, им было лет по 10, взяли и увели насильно в царскую армию. Такое название, как «кантонисты», это было название тех евреев, которые брали насильно в армейскую службу на 25 лет и потом насильно крестили. И он рассказывает: «Я был сыном священника. Мать знала о том, что приедут солдаты и обязательно будут забирать мальчиков еврейских. Она спрятала меня в погребе». И он говорит: «Я сижу и вдруг слышу, мама упала, расплакалась. А я, говорит, ничего не понимал. Я стал стучаться, открыл погреб, и тут какой-то две большие такие здоровые руки схватили меня, сказали: „Вот ты где? Ну, пошли с нами“». Не давали даже проститься своими родными, близкими. Мать только напоследок кинула ему свиток небольшой, и где было такое тефилин, это такое предназначение, где коробочка с молитвами. И все эти годы он очень сильно страдал, потому что вместе с ним взяли мальчиков из других еврейских семей, но он был сыном раввина. Многие думали, что вот они сломят дух вот этого мальчика, мальчика раввина, тогда все остальные нам покорятся. Ему больше всех доставалось. И однажды один из офицеров вошел в казарму и сказал: «Пошли с нами». Привели его к священнику и стали упрашивать: «Крестись, станешь христианином, и жизнь твоя станет намного лучше. Ты можешь дослужиться даже до унтер-офицера, до генерала, у тебя будет прекрасная карьера». Тяжелые были условия, он попросил стакан воды: «Дайте мне попить воды». Унтер-офицер поднес стакан, показал ему: «Хочешь пить? Крестись, стань христианином». Мальчик говорит: «Дайте мне 3 дня, я подумаю». Унтер-офицер переглянулся со священником, они подумали: «Ну, ладно, дадим ему срок». Дали ему попить воды, и он пошел в свою казарму, и эти 3 дня были, он описывает, самые ужасные в его жизни, потому что вся жизнь пролетела перед его лицом, и он думал: первый поступок, если он откажется, будет очень ужасным, будет невыносима его жизнь. И он представлял, насколько большая ответственность на нем, потому что если он сломится, то все остальные ребята, смотря на него, также будут сломлены. Вторая будет еще хуже. Он думал о том, что он предаст свое еврейство, свою веру. И последнюю ночь, когда он спал, приснился ему сон. Вот он плывет по реке и видит как бы такие золотые дощечки. И дощечки его матери, где написано имя его матери, имя его отца, и дальше все пророки, и даже Моисей, там была дощечка Моисея золотая, Авраама. И он так возрадовался, вот я в присутствии Божьем, в присутствии пророков даже, рядом со своей семьей. И вдруг внезапно его дощечка стала тонуть, и он стал кричать: «Помогите мне!» Когда он проснулся, он понял смысл того, что Бог, как говорил его к ему сердцу, что да, есть многое прекрасное в этой жизни, но ты должен быть крепким и твердым, ты должен выстоять в этой борьбе и быть верным тому, что Бог даровал тебе. И когда он пришел уже в третий день, чтобы дать ответ, там уже была большая такая, большой консилиум, сидели офицеры, священники и смотрели как бы показательное выступление. Что же скажет сын Равина? И когда ему унтер-офицер подошел и сказал: «Ну что, ты принял решение?» Этот мальчик ничего не ответил, подошел к стене, где были топорики и кортики, схватил один топорик, поставил три пальца и рубанул себя по пальцам и сказал: «Вот это вам». Знаете, это как бы история не говорит о том, что вот таким образом, может быть, это один из тех способов, как нужно выстоять в своей вере, но в этой истории видно, насколько крепка вера была и есть в сердцах детей Божьих, в сердцах тех людей, которые не хотят предавать свою веру, не хотят предавать то, что Бог доверил нам с вами. Вы знаете, много есть свидетельств того, как во времена Царской империи и во времена советской власти люди, не дорожа своей жизнью, проносили Слово Божие, прятали в вагонах, прятали в чемоданах потайных, думая о том, что есть души, есть сердца, которые нуждаются в этом Слове. Вы знаете, не все из них выжили, не все из них действительно достигли цели, но у них была твердая вера о том, что это необходимо, это важно, важно многим сердцам, чтобы они обрели спасение. Знаете, Иисус говорит о том, что Он не был против закона. И Он в Писании говорит о том, например, юноши, Он говорит о законе. «Ты исполнил закон?» Юноша говорит: «Да, конечно же, это я исполнил его и стараюсь». Давайте я прочту, чтобы не быть голословным. Матфея, 19 глава, 18-19 стих. Здесь написано. Говорит ему, он же, 17 стиха, он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус не был чужд закона, Он исполнил его до конца, и Он цитирует закон, спрашивая у юноши: «Ты исполнил это? Ты читал это? Ты вникал в это?» Юноша говорит: «Да, конечно». Это был особый юноша. Смысл этой встречи был о том, что не хватило ему веры оставить все свое богатство, чтобы последовать за ним. Также Иисус говорит о законе в Матфея 5 главе. Давайте с вами посмотрим. 5 глава, 17-18 стих. 5 глава, 17-18 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Мы сейчас не живем во времена закона, мы живем во времена благодати. И сегодня хочется задать вопрос, исполняет ли мир те заповеди, которые Бог оставил нам в Слове Божьем? Грубо попирает, к сожалению. Написано «не убивай». Люди убивают друг друга, и порой даже по банальным причинам и ужасным. «Не прелюбодействуй», написано. Скажите, наше общество исполняет эту заповедь? «Не кради». Можно прочесть все эти заповеди и сверить, насколько мы следуем этим заповедям. Что говорить об этом мире? Порой даже христиане или те люди, которые называют себя христианами, не исполняют то, что Бог оставил нам в Слове Своем. Бог сегодня обращается к нам. «Обратитесь ко мне, задумайтесь о том, что я оставил вам в Слове Своем». Давайте мы прочтем еще одно место. Это 34 глава той же книги «Исход». Еще одна встреча Моисея с Богом. 34 глава, с 4 стиха. Моисей, Бог сказал вытесать ему скрижали. «И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, и милосердный, долготерпеливый, и многомилостливый, и истинный, хранящий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог страшный ревнитель, Бог грозный и сильный, но также Он любвеобильный и милостливый. Посмотрите, как Бог обращается к Моисею. Написано, Моисей упал лицом до земли, поклонился Богу. Он был в страхе, он был в особом присутствии, он не знал, что ожидать, но Бог, пройдя мимо него, возгласил вот эти прекрасные слова. «Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный». Подумайте только. Великий Бог, сотворивший небо и землю, вот таким образом общается с грешным человеком. Да, Моисей был особым избранным сосудом Божьим, но он также был обычным человеком, подобный нам с вами. И что Бог говорит ему? «Я человеколюбивый, я истинный, любвеобильный, долготерпеливый». Не во гневе Бог обращается к нам с вами и сегодня. Он любит нас. Он желает, чтобы мы действительно были подобны, можно сказать, Моисею. Хотя бы так. Подобны Моисею. Такому кроткому, как Моисею. Такому послушному, как Моисею. Такому любящему. Давайте будем хранить это Писание, которое Бог даровал нам. Давайте будем радоваться, что оно у нас есть сегодня. Давайте будем его читать и внимать. То, что Бог сегодня говорит нам через него. Пусть Бог благословит нас в этом и наставит, и укрепит. Ему за славу за все. Аминь.